Программа «Точка».
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», точнее, смотрите ее на YouTube, потому что сейчас идет на основном нашем эфирном канале специальный выпуск, специальный эфир, посвященный выборам на Украине. Но мы решили, что будет как-то нечестно лишать наших слушателей сегодня на целую неделю доступа к новостям и комментариям, касающимся высоких технологий. Поэтому мы в нашей обычной компании собрались специально для зрителей YouTube. И надеюсь, вы к ним сейчас присоединитесь на канале «Эхо общества». Для вас сегодня работает управляющий партнер компании «Нотмедиа» Сергей Селитько.
Добрый вечер.
И Григорий Бакунов, директор по распространениям технологий Яндекса.
Привет, только по распространению.
Хорошо. По распространению ям технологии.
Так тоже пойдет.
Да. У нас сегодня довольно много тем. Как обычно, ваши вопросы. Но единственное, что средства связи у нас сегодня только чат YouTube. И наша группа в Фейсбуке. Мы сегодня там принимаем вопросы. Пожалуйста, группа в Фейсбуке называется .эхо Москвы. Вступайте туда. Там уже больше 200 человек народу. Вот. И изрядно помогли нам, надо сказать, с выбором тем для этой программы, за что им большое спасибо. Начнем с наших российских тем. Много всего было связанного с взаимоотношениями власти и интернета, и высоких технологий и так далее. И вот сразу две аббревиатуры DPI и VPN стали на этой неделе тоже весьма популярны. Впервые за всю историю, насколько я помню, радиостанция «Эхо Москвы» в основной вечерней программе, которую вел я, новостей, она началась, собственно, с новостей о VPN, которые один за другим отказываются, сервисы VPN отказываются от настойчивого предложения Роскомнадзора подключиться к системе фильтрации. Вот, он обратился к 10 сервисам, один из них согласился, это компания Касперский. Вот, у них есть собственный сервис, собственно, они согласились подключиться к системе фильтрации, все остальные, некоторые даже весьма в резкой форме отказались. Ну, вот, собственно, вся новость. Мне кажется, что кроме Касперский останется, наверное, в гордом одиночестве в этой компании.
Я думаю, что кто-нибудь легко может присоединиться, потому что из этого огромного списка...
Ну, там пока 10, там не огромный список.
Это огромный список, потому что вообще их, ну, таких относительно популярных, их может быть 20. То есть это примерно половина популярных VPN.
Ну, может быть.
Так да. Вот, из этого списка большая часть из них, они не зарабатывают на территории Российской Федерации. Поэтому для них это просто не критично. Но есть и те, для которых это было критично. Нужно сказать еще, что я насчитал, что есть у четырех компаний VPN, которые это делают, основатели бывшие россияне или россияне до сих пор, или украинцы. Поэтому они, конечно, в крайне резкой форме высказали все, что они думают по поводу Роскомнадзора. Роскомнадзор дал им... 30 дней на то, чтобы
сделать.
Да. За это время они собираются закрыть свои сервера здесь, а у них здесь были свои сервера для улучшения скорости связи.
Норд, по-моему, уже закрыл.
Ну, это несложная процедура для них, просто закрыть сервера. Ну вот, при этом, и даже если вы посмотрите на название, там, в общем-то, понятно, что это такие ребята, как по-русски outlaw. Беззаконники, да? То есть ребята, которым на закон вообще, в принципе, все равно. И это сервисы, которые изначально делали, предоставляли услуги безопасного доступа в интернет для, ну, скажем, для преступников, в первую очередь, по-честному, если. Для людей, которые торгуют наркотиками и так далее. Изначально было так. И для хакеров. На текущий момент ни у одного из этих бизнесов, на самом деле, это все легальные, честные, чистые бизнесы, которые вообще, ну, они как бы не предоставляют доступ ни к сайтам с наркотиками, ни к сайтам с детской порнографией, они сами с ними борются и так далее. То есть это все сервисы, главная задача которых, их две этих задачи было у сервиса VPN, обеспечить безопасность своих клиентов, то есть сделать так, чтобы даже если ты пользуешься открытой Wi-Fi точкой, никто не мог украсть твои пароли. Как часто иногда происходит. А второе, это то, что они называют, как бы сказать, общей доступностью интернета. То есть все эти VPN-сервисы так или иначе говорили, мы боремся против цензуры в интернете. Даже больше того, у одного из сервисов, который назывался HMA, он называется Hide My Ass, но они вообще обычно говорят HMA просто. HMA VPN, который, кстати, ничего пока не ответили Роскомнадзору и, скорее всего, просто проигнорируют. У них в приложении, которое они реализуют, есть специальная кнопочка, которая называется режим Freedom Mode. То есть режим свободы. Ты его нажимаешь, они тебе выбирают VPN-сервер, который ближайший к тебе, но гарантированно не цензурирующий интернет. Они все были, на самом деле, ровно на то, чтобы обходить блокировки Роскомнадзора, по-честному, если. Поэтому то, что Роскомнадзор сейчас прошел, пришел, это...
Ты знаешь, что меня во всей этой речи...
волнует то, что теперь в связи с закрытием серверов в России нельзя будет российские видеостриминговые сервисы смотреть
за рубежом.
Ну, это единственное, для чего это было, ну, как бы, эти сервера были нужны.
Это одно. Ну, я думаю, что... Подожди, Касперский, пожалуйста. Пожалуйста, вот тебе Касперский, уникальное предложение.
То есть теперь, теперь у них будет конкурентное преимущество, да. И придется их поставить только для этого?
Да. Нет, и какой я вывод сделал? Что Роскомнадзор поставил население, фактически, да, пользователей интернета, делает из них преступников. Он, ты же говорил, что для преступников создавались эти...
Изначально, конечно.
И они вышли из этой зоны, а теперь туда, в эту зону, Роскомнадзор толкает всех пользователей, фактически.
Ну, мне кажется, ты очень как-то обобщаешь. Я не знаю, что там думает Роскомнадзор на самом деле.
Ну, я утрирую.
Ну, конечно, утрируешь. Но с практической точки зрения, конечно, предполагается, что люди, которые пользуются этими VPN-ами, ну, для чего-то это делают. И, ну, в реальности, я думаю, что мало людей, ну, в России в абсолютном количестве, мало людей, которые делают это из безопасности. Я думаю, что нужно признаться себе и окружающим, что большая часть пользователей публичных VPN-сервисов, таких вот платных,
конечно,
делают это для обхода блокировок.
Безусловно, да.
Ну, поэтому, с технической точки зрения, Роскомнадзор делает то, что, в общем, и должен был делать, да? Типа, сделать так, чтобы граждане Российской Федерации, которым запрещено смотреть эти вот отвратительные сайты заблокированные, не могли это сделать. Другое дело, что, обратите внимание, ну, Telegram-то ведь все еще работает. А из перечисленного списка VPN-сервисов, я знаю, что как минимум 3 успешно работают в Китае, где вообще было казалось, что невозможно ничего сделать.
Возможно. Они говорят, что как раз что требования очень похожи на китайские. Вот, а мы там уже привыкли работать. И
да, я, собственно, знаю ребят из VPN Unlimited немножко, чуть-чуть, и знаю, что они успешно борются даже с китайским фаерволом. В российских условиях у нас пока такой технической базы нет. Пока. Ну, еще раз скажу. Поэтому, конечно, они будут уходить от блокировок, я думаю, что даже более мастерски, чем Telegram. Они сейчас это делают, что им помешает в дальнейшем, непонятно.
Теперь... Ну, то есть это опять борьба с такими ветряными мельницами, без какой-то, даже без шансов на победу со стороны Роскомнадзора. Нет, просто знаешь... имитация деятельности для чтобы...
Просто это зависит от того, на какой стороне находишься ты. Я это обычно называю борьба сил света с силами разума. Ну, как бы, есть ребята, у которых есть закон. Вот у них такой закон. Они пытаются решить его техническими средствами, реализовать его техническими средствами. Другое дело, что текущие технические средства не позволяют в полной мере реализовать этот закон. Ну вот.
Ну, слушай, знаешь, реализовать закон можно по-разному. Закон о блогерах реализовали. Никто его даже не пытался реализовывать.
Ты сейчас о том, что с технической точки зрения можно было и не заморачиваться,
как
да?
Бы, ну, ты понимаешь...
А ты был зарегистрирован как блогер?
Нет, конечно, разумеется.
И я тоже, при том, что мы с тобой давно как бы тысячники, многотысячники.
Да, даже себя не уважать там регистрироваться просто.
А там были зарегистрированные люди, я знаю.
Ну, они себя не уважают, видимо, только и всего.
Ну, я думаю, что просто некоторым из них было интересно.
Возможно.
Я знаю, что там Юру Синодов, который ты тоже знаешь, ему просто любопытно было.
Не исключено. Юра Синодов, что-то он, по-моему, чуть ли не как... Кто там, как СМИ-то? Нет, не Юра. Кто-то еще как СМИ сам зарегистрировался, там, как блог. Там,
ну, вот это, блог, ему было просто любопытно. Надо сказать при этом, что меня во всей этой истории на прошлой неделе больше заинтересовал не VPN, а скорее DPI.
Давай, да, поговорим об этом.
Дело в том, что... Что такое DPI вообще? Это такая, мы как-то про это говорили уже. Такая система, которая позволяет глубоко понимать, что за пакеты проходят мимо провайдера, условно говоря. Есть у вас провайдер интернета. Вы ставите туда специальную коробку, которая разбирает содержимое всего, что пользователь делает, и пытается сделать, ну, как-то отрегулировать происходящее. Раньше DPI использовался в основном для того, чтобы, например, приоритизировать трафик. Если у тебя узкий канал, и ты не хочешь, чтобы у тебя YouTube тормозил, ты покупаешь такую услугу, и у тебя YouTube не тормозит, а все остальное тормозит. Но проблема в том, что при текущих объемах трафика и при текущих скоростях эти DPI, во-первых, они не успевают работать в достаточной мере, а если успевают, то это тормозит интернет.
Да.
И стоят совершенно нечеловеческих денег. Вот представьте себе на секунду, мы две передачи назад говорили, говорили про гугловский сервис, где в игры люди будут играть, ну, да, удаленно, дистанционно. Да. Там проходят буквально гигабайты трафика, ну, в минуту.
И то все тормозит.
И это все будут пытаться тормозить, разобрать и понять, что там происходит. Да. Но это фактически невозможно. То есть все разговоры сейчас про установку DPI для всей страны, ну, это невозможно. Это физически невозможно прямо сейчас.
Но зато возможно закупить. Установить.
Ну, да. А еще, возможно, Telegram победить. Представляешь, этот DPI, который будет работать только для распознавания одного единственного типа пакетов, и Роскомнадзор сохранит лицо в битве с Telegram.
Сразу же всплыло там, кто будет поставлять, как вот это вот все.
Нет, смотрите, бороться конкретно с Telegram с помощью DPI, это, ну, такая же история. Ведь Telegram может сделать так, что пакеты, которые он отправляет, будут похожи на запрос к разным интернет-страницам. Мимикрировать под другие типы трафика — это не фунт изюма. То есть, ну, люди давно умеют это делать. А ведь есть еще более крутые штуки, когда ты создаешь такие пакеты, которые с другой стороны воспринимаются как пакеты Телеграма, а в DPI они будут восприниматься просто как белый шум, как просто мусор.
Ну, а еще бы круто было то есть маскировать чужие вот
под Telegram.
Врагов под Telegram, чтобы его блокировали, да.
Ну, это чуть сложнее, но в любом случае, тут, в общем, очень много, к сожалению, деталей. И если честно, я пока не верю, что можно сделать такой DPI. То есть, это как это можно ли, может ли Бог сделать такой камень, который сам не сможет поднять? Можем ли мы сейчас, как человечество в текущей ситуации, создать такой DPI, который не будет мешать работе интернета и при этом будет блокировать то, что надо?
Главное, мы можем его купить. Вот это вот. И все. Ну, Мне кажется, задача вот в этом.
С этой точки зрения нам не нужно развивать ракетную промышленность. Нужно разместить заказ на реализацию телепорта на Марс.
Да.
И, в принципе, все. Больше ничего делать не нужно.
Да.
Ну, с этой точки зрения, наверное, да. Но, повторюсь, с технической точки зрения, мне кажется, сейчас это невозможно.
А ты можешь объяснить, что они задумали с интернетом вещей? Потому что это первая новость, которая появилась на этой неделе, что, значит, я прочитал, что фактически бэкдор попросили эти самые спецслужбы, хотят получить бэкдор к интернету вещей.
Ну, это немножко кликбейтный заголовок был, а дальше ты, видимо, читать не стал. На самом деле, речь шла о том, что...
Я прочитал кучу статей по этому поводу, и мало что...
А где-то нет оригинала. Непонятно, откуда вообще вылезла эта тема. Там речь шла о том, что...
В «Коммерсанта» пошло. Коммерсант.
Ну, в «Коммерсанте» тоже было написано две строчки из серии, что спецслужбы хотят иметь доступ к этой спецификации. Там изначально история такая. Если я помню, Минкомсвязи опубликовали некоторый документ, в котором описывается, как именно должен работать интернет вещей. И в нем действительно предусмотрены некоторые такие средства, которые как бы чисто теоретически позволяют с ним взаимодействовать спецслужбы. Там нет никаких деталей сейчас, я их не видел. Но давайте себе представим, для чего это может быть нужно. Но давайте себе представим, что у вас есть умные телевизоры. И в какой-то момент спецслужбы просто хотят, давайте, чтобы не злой умысел предполагать, просто тупо выключить. Для этого все равно нужен какой-то способ для того, чтобы взаимодействовать с этими вещами, штуками в интернете вещей. Но мне кажется, люди, которые писали этот текст в Минкомсвязи, не понимают, того, что важно происходит прямо сейчас. Интернет вещей в текущем его виде — это не штука, подключенная к интернету на самом-то деле. Скорее всего, будущее будет немножко в другом. Это будет огромное количество устройств, которые соединены друг с другом внутри дома. И одно из них может быть подключено к интернету. Или там два, три, несколько. Но базово, там, я не знаю, регулятор света в каждой лампочке, который сейчас подключается...
Не будет подключен.
Да, он не будет подключен.
Это бессмысленно.
Ну, это, во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, это не... Ну, по современным технологиям это просто невозможно. Если у вас в доме будет там 500 источников, 500 приемников Wi-Fi, то Wi-Fi перестанет работать.
Ну, так это и сейчас так устроено. Умный дом, там есть одна контрольная панель, которая торчит в интернет, а все остальное с ней соединяется.
Ровно так. Там есть два популярных протокола, там один из них называется Z-Wave, другой называется Zigbee. Они относительно популярные. К ним, они не ходят в интернет. Вообще, совсем. Поэтому все попытки сказать, что давайте сделаем здесь еще специальную дырку для спецслужб, ну давайте. Просто эта дырка будет торчать никуда. Вот она ни к чему здесь никак не прикреплена.
А главное, это опять ставит вопрос о том, что если даже это будет работать, то это контроль какого-то невероятного трафика. 99,9% периода, из которого это белый шум.
Не, ну это, мне кажется, просто кто-то фантазирует, что это будет вот реально какой-то анализ трафика. Скорее всего, задача здесь в другом. иметь возможность в нужной квартире, в нужное время что-то сделать, что-то включить или выключить, там, сделать какую-то запись и так далее. Как это, дорогие фанаты безопасности, вы поймите, что правда, с практической точки зрения, никому не нужно подкидывать давно микрофон вам в квартиру. Есть простые способы, можно к двери микрофон приставить и точно так же записывать звук почти со всей квартиры. Другое дело, что есть...
У каждого есть мобильный телефон, в нем есть микрофон, в нем есть камера.
Ну, как бы, и это тоже, конечно. Я много лет уже рассказываю, что интернет вещей, на самом деле, будет хорошо по-настоящему возможен в тот момент, когда его будут встраивать в новые построенные дома или после капитального ремонта. Поверьте, при постройке капитального ремонта, если будут знать, что эту квартиру покупаете вы и за вами следят, все жучки будут установлены заранее, причем так, что капитально вы их оттуда не достанете. То есть не надо просто пытаться искать здесь злой умысел. Скорее всего, решалась другая задача.
Но они же еще пытаются что-то там ограничить ввоз того, чего не будет, вот эту странную связь с большим братом поддерживать.
Я вам скажу так. На самом деле, в соседней с нами стране, в Китае, есть довольно много жестких ограничений на тему того, что продается в розницу в магазинах. Вообще, что можно выпустить с завода. И на внутри китайских телефонах и на внутрикитайских устройствах довольно много софта, предустановленного по требованиям государства. Они просто внутренние, они никуда за пределы не выходят. Нужны они в первую очередь для контроля и использования того самого китайского фаервола.
Интересно, пишет Кранк Пуллер в нашем чате. Я, кстати, напомню, что вопросы нам можно писать. И вот Сергей Вильянов тут уже задал вопрос. Я в последние 5 минут его задам обязательно. Значит, а вот Кранк Пуллер пишет. Я камеру заклеиваю, микрофон затыкаю. Интересно, как вы это делаете с мобильным телефоном?
Ну... Я, кстати, вам расскажу. Знаете, не затыкайте микрофон, это бесполезно. У меня есть совершенно феноменальная программа, реально программа работающая. Вы кладете телефон вот так на стол.
Так.
Рядом набираете на клавиатуре, а я в телефоне знаю, на какие кнопки вы нажали. Это просто по датчику вибрации в телефоне происходит.
Ну, нет, фанатам безопасности, как ты говоришь, да, им ничего не докажешь.
Ну, просто слово параноик предполагает вполне конкретный диагноз, поэтому я говорю фанаты безопасности. И,
да. Слушай, пару минут есть у нас для того, чтобы поговорить о гигантском анонсе, который произошел на этой неделе. Все мировые агентства, все люди на планете смотрели за ним через лучшую и самую популярную в мире социальную сеть ВКонтакте. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев приехал в самый популярный сервис в мире Mail.ru. Вот. И среди прочего, значит, на фоне общения его с пользователями, был таки представлен голосовой ассистент Маруся. Уникальная разработка.
И колонка.
Нет, колонки вроде бы не было.
Ну,
не показывали.
Значит, голосовой ассистент Маруся, тоже уникальная разработка отечественных программистов.
Подождите.
Ну что,
цитирую Ти-Джей. Нет. Медведев также протестировал возможность умной колонки, попросил ее включить шум прибоя. В ответ колонка включила звук морской волны, разбивающейся о берег.
Ну, наверное, станцию показали. Ну хорошо. Ну и колонка.
Не важно. Просто мы не знаем, что там была за колонка.
Маруся. Голосовой ассистент. Я знал, что он готовится, вот, но мы все ждем. И я вот что хочу сказать. Я, ну, правда, я иронизирую насчет там Mail.ru, ВКонтакте, Дмитрия Медведева, кого угодно. Но вот эта история, на самом деле, мне кажется, очень российская, очень нынешняя и этим очень убогая. Мы все любим. Не знаю, может быть, Яндекс здесь исключение, показывает сначала начальству, а потом, значит, людям. Объясню, почему. Ну, так случается с каким-то там йотафоном, с этим самым, с каким-то планшетом, который там, кто там, Чубайс или Чемизов таскал Путину.
Чубайс.
Значит, у Чубайса было куча вообще новинок, которыми мы все, разумеется, сейчас пользуемся, вот, и так далее. Почему так происходит? Почему не происходит какой-нибудь презентации, где это показывают людям? Почему это не там, журналистам, через них людям или просто...
А я помню, что кто-то показывал... Не Стив Джобс показывал Медведеву iPhone прямо в Купертино.
Показывал, но это был уже запущенный iPhone.
Да. Ну, то есть это же...
Ему даже подарили там. И это, в общем, мне кажется, главный
это подарок. Просто, это просто тренд показывать российским лидерам модные гаджеты.
Ну,
можно как-то... Да, этим даже Стив Джобс не брезговал.
Я просто внезапно вот подумал. А ведь это была, по-моему, единственная возможность Медведева, когда он сам попросил селфи сделать. Представляете, да? С самим Джобсом.
Да.
Ну, просто со всеми остальными делают, все остальные делают селфи с ним обычно. Угу. А тут он пришел, чтобы... Ну,
вот, я говорю, это красиво. Самый яркий факт в его биографии вообще, в принципе, когда вот потом будут составлять вот это.
То есть в Википедии не будет самостоятельности...
Останется в истории он именно этим, я больше уверен. Ну, так вот, я что хочу сказать. Почему это по-русски очень и по-российски? А потому что покупатель, главный заказчик, главный, как бы, как это сказать, человек, от которого все зависит, институция, от которой все зависит, это государство. Ну, и там начальство в общем смысле. И Медведев его представитель. Люди вообще похрену совершенно. И мне в этом смысле, не побоюсь при Грише это сказать, в этом смысле Яндекс нравится больше. Нет. Алиса сначала была представлена людям, а потом президенту Путину.
Это сейчас, как, видимо, как в фантастических фильмах в тебя кто-то вселился, да, в этот момент, когда ты сказал, что тебе Яндекс больше нравится. Я не вижу, если честно, в этом никакого подвоха. Я думаю, что в реальности было вот что. Пришли к ребятам из Mail.ru и сказали, ребят, что нужно сделать какой-нибудь...
Показать. Показать. Это очень по-российски. Очень. Но, Это пришли, что у вас?
Боярину скучно, что ли? Боярин, это такой заход?
Чтобы, значит, боярин на фоне всего этого. Ну, господи, какой-то маразм.
Ну, подождите, ну да, это странно, неприятно. Ну, как бы мы здесь давно живем.
Гриш,
это принципе, наша родина, принципе, сынок.
Если что, ты можешь не комментировать.
Нет, мне просто но кажется...
Нет обязанности.
Подожди, Путину показывали колонку?
Да, но она к тому моменту была запущена уже.
Они ничего эксклюзивно не показывали. Даже, нет, по-моему, ничего. Беспилотник вы сначала показывали.
Да, беспилотник показали сильно заранее.
Но они сначала Кушлеву показали, а потом уже...
Потом Путину.
Ну, просто мы знаем, кто важнее в этой стране.
Сейчас опасно было.
Для Паши? Для Кушлева это действительно могло быть опасно. Нет, на самом деле мы просто до этого и видеоролики выпускали с беспилотником, и просто рассказывали про это, и там, ну, давно вообще все было. А история с Марусей, она не такая смешная, потому что, ну, в реальности я тут за эфиром говорил, что у Mail.ru есть уникальная возможность сделать действительно крутую говорилку. Ну, в смысле, крутую систему, которая разговаривает. Потому что для того, чтобы построить хорошо говорящую систему, главное, что нужно, это огромный набор разговоров одних людей с другими. Потому что все такие системы учатся на чужих разговорах. И у корпорации Mail.ru, в смысле, у этого огромного гиганта, есть... логи, то есть чаты разговоров в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ваське, отдельно в новом мессенджере Одноклассников. А еще, наверное, можно поднять логи какой-нибудь там «Мой мир» на Mail.ru. А еще можно попробовать воспользоваться данными вопросов и ответов Mail.ru. Ну и так далее. То есть у них много всего. Ну,
гигантская база. Огромная.
Конечно, конечно. Из этого можно сделать хороший технический продукт. Просто жалко, что мы его как бы не можем пощупать здесь со стороны прямо сейчас, чтобы сказать, насколько оно хорошее или плохое. Но с практической точки зрения, там и специалисты есть для того, чтобы это сделать, и все.
Но, скоро всех порвут.
Как минимум в режиме разговора они будут очень конкурентны, в первую очередь, за свои базы данных, из-за того, что есть хорошие специалисты. Просто кроме режима разговора, вот это болтание, да, которое есть во всех таких системах, там есть режим ответа на важные вопросы. Ну, типа, а во сколько уходит рейс, вылетает рейс номер такой-то? Или какая высота Эвереста? Или какая погода в Санкт-Петербурге послезавтра? То есть там много разных сложных заходов, которые Алиса, в силу того, что она давно уже, ну, как бы она все это научилась уже, делать это заново, это означает, ну, перепрыгивать то, что Алиса научилась делать за последний год-полтора. А ведь есть еще другие игроки. Есть Alexa, есть Google Command, есть Siri.
Не, безусловно, чем...
Я так ждал, что Siri заговорит по-русски,
да,
наконец.
Но она и
колонка,
говорит.
Колонка не говорит.
Пока нет.
Чем больше конкуренции, тем, разумеется, лучше. И все отлично. Я только как бы российской привычке ориентироваться на начальство. Вот оно самый главный. Потребители в этом Mail.ru, конечно, прямо прыгнуло выше.
Слушай, а ты знаешь, что на прошлой неделе еще одна компания заявила о разработке своей какой-то речевой системы, такой диалоговой? Есть такая компания, которая называется «Центр речевых технологий». Она небольшая и, как многие утверждают, связана как раз со спецслужбами разными по происхождению, которые, как говорят, запускают свою собственную систему. Она будет называться «Варвара». И тут я очень, очень сожалею всем, кто хоть немножко картавит, там фрикативная эра, она должна прям чудовищно произноситься. Вы варвар, варвара.
У меня дочь так зовут, если.
Вот, я знаю, да. Поэтому тебе-то дома такую нельзя, будет не очень удобно.
Нет, вот мне интересно, у кого дома Алиса, а не как вообще?
Да это очень просто, можно же переименовать дочь.
Нет, я только хотел возразить, что там у вас переименование возможно только на Яндекс, а это еще хуже, чем Алиса, потому что ты чаще произносишь Яндекс, чем, возможно, даже имя своей дочери иногда.
Ты знаешь, я знаю вообще случаи, где в семье есть дочь Алиса,
а сын Яндекс.
И собака Яндекс.
А.
Понимаешь?
Это кто-то из ваших сотрудников,
нет,
не иначе.
Нет, не из наших сотрудников. Ну, такая, да, относительно известная личность в узких кругах.
Так, ну что, центр речевых технологий,
варвары? Я, собственно, к чему? Вот, кажется, что это единственный речевой помощник, которого потенциально нужно опасаться, потому что по всем слухам и по всем... По-моему, даже в Википедии написано. Я не проверял, но думаю, что какая-то связь есть. Они то ли связаны были с МВД, то ли с ФСБ. У них много заказов оттуда. И вот тут как бы, ну, напрямую напрашивается вопрос. Ну, ладно. Все говорят, что Яндекс сливает данные в ФСБ. Это не так, если что. В смысле, ну, как бы, нет. Все сильно будут опасаться сейчас... Конечно, конечно. Все сильно будут опасаться сейчас, что Mail.ru то же самое делает. Но вот когда выйдет еще один такой игрок, все решат, да ладно. Да вот третий-то уж точно никому не сливает. Ну, кому он нужен, господи, небольшой игрок какой-то. И вот тут-то будет происходить все самое интересное.
И сольются.
С точки зрения законов и всего такого, на самом деле, мне, конечно, страшно интересно, как будет жить Евросоюз в ближайшее время. Ты знаешь, да, всю эту историю про...
С диктатурой алгоритмов, как мы ее назвали.
Диктатура алгоритмов, прекрасная формулировка.
Тоже кликбейтная немножко.
Да-да, у тебя сегодня все, прям все заголовки как один.
Так.
Прям заголовки. Маруся, диктатура алгоритмов. Когда-нибудь нами всеми будет управлять Маруся. Значит, в Евросоюзе произошло то, чего все давно ждали. Примерно год обсуждались эти два постановления, наверное, так надо назвать.
Угу.
То есть, это два... пункта дополнительных в нормы Евросоюза. Первый предусматривает, что если у вас есть, например, новостной агрегатор или поисковая система, или система, которая так или иначе раздает трафик, и вы на ней ставите ссылку на мой сайт, то я могу потребовать, чтобы вы мне заплатили.
Это давнишняя очень тема. Они
ее муссировали последние 6 лет.
Постоянно, да.
6 или 7 лет.
То потухнут, то погаснут.
Активнее всего на эту тему давили разные французские СМИ. Угу. Очень активно давили. И французские там не просто СМИ, а даже такие крупные
я
дома.
Я все время удивляюсь, им что, трафик не надо?
Им недостаточно трафика. Им денег бы надо. Вот проблема в том, что на новостных ресурсах, с которыми они больше всего боролись, они боролись с сервисом Google News.
Многие же мечтают туда поставить. Хоть точку
конечно,
поставьте, ссылки,
конечно,
хоть
конечно.
Что-нибудь.
Но вот крупным паблишинговым компаниям, господи, какое слово отвратительное, паблишинговым компаниям просто не хватает денег в этом месте. И они решили, вот это классная, прекрасная возможность. И какими-то, я не знаю, какими правдами и неправдами, они смогли протащить это через собственно законодательные нормы Евросоюза, и теперь как бы вот есть такая норма. Вот она принята на прошлой неделе. Вторая еще страшнее, на мой взгляд. Она как бы предусматривает, что если ты являешься владельцем сайта, на котором пользователи размещают информацию, например, печатают тексты на твоем сайте, ну, например, в комментариях, или загружают картинки, или размещают видео, то ответственность за проверку на копирайтную чистоту этого материала лежит на тебе, как на владельце сайта. То есть, если сейчас пользователь на YouTube зальет видеоролик, который принадлежит Саше Плющеву, то Саша Плющев может подать на YouTube в суд и выиграть. Причем штрафы там не маленькие предусмотрены. Самое ужасное, что эта картинка мира, она на самом деле, эта картинка, вот этот заход в эти два пункта, они, если второй еще как бы, наверное, можно как-то объяснить борьбой с копирайтом, то первый вообще плохо поддается логике, кроме как зарабатывания денег. И что самое ужасное, разрушает саму идею, саму основу интернета. Что я могу поставить ссылку куда угодно, и мне за это ничего не будет. Ну, идея-то ведь такая.
Ну да. Тем более, наоборот, как бы сослаться, это считается хорошим тоном.
Конечно.
В принципе, дать графику свою.
Мы все всегда боролись за то, чтобы, да наоборот.
Да.
Как обычно, мне кто-нибудь звонит и говорит, можно я перепечатаю твой текст? Я говорю, можно, только ссылку поставить.
Да.
Все так делают.
Да.
А сейчас как бы происходит обратная борьба. То есть, всем можно так делать, а вот Гуглу нельзя. Потому что, на самом деле, это конкретно борьба с Гуглом. И как в том самом...
А зачем? Ну, в чем смысл?
Я думаю, история тут вот в чем. Европейские компании чувствуют, что они недополучают денег с Гугла и хотят их существенно больше. То есть это просто попытка доить Google, на мой взгляд. Google, Facebook, YouTube, Instagram и прочие прекрасные сервисы, которые так или иначе...
Их нужно доить, потому что их можно подоить.
Ну да. И тут же просто тут прекрасная ситуация. Ведь это же, ну, обычно же как? Законодательная норма, она вводится для всех. Да? И если бы, например, такую норму ввели в России, то пострадало бы много российских компаний, которые вышли бы на забастовки, там, начали кричать, что вы делаете. Но в Европе нет таких компаний, которые пострадают от этих обоих законов. Ну, то есть, но они очень маленькие, и ну, кто на них внимание обращает? В Европе нет собственных...
То есть, СМИ не пострадают, если Google уберет на них ссылки?
Нет, потому что это ну, их собственное решение. Конкретно СМИ в этой ситуации, они ну, находятся понятно, в своем... Они приняли этот закон. Вот первая часть, вот эта про ссылки, называется Article 11, в смысле, как-то... Ну, параграф 11, давайте так скажем. Вот этот параграф 11, или пункт 11, это то, на чем настояли французские, конкретно в первую очередь, СМИ. Там были какие-то норвежские еще, которые это поддерживали, но по большому счету это законодательная инициатива. Это ну, просто чудовищно плохо скажется на всем вебе. Это постоянная борьба за разрушение связанности. То есть теперь на самом деле Гуглу выгодно в Google Ньюсах
все убрать.
Убрать ссылки. То есть по-прежнему показывать новости, но не давать ссылки.
Ну, классно, кстати.
Вот. Ну, да, но нет, потому что тогда, скорее всего, они скажут, ага, вы наши материалы берете, размещаете их у себя. Мало ли, что мы там напишем. Это наше копирайтное, теперь платите нам за это деньги. То есть, на самом деле, второй пункт про то, что если вы размещаете на своем сайте материал, взятый без проверки на копирайт, то вы сами за это платите. Это поддержка первого закона.
То есть, а против чего люди-то выходили на улицы?
А какие люди выходили на улицы?
Ну как, по всей Европе прокатились, значит, выступления многотысячные. Вот.
Ну, в первую очередь эти выступления были про то, что оставьте нам наши мемасики.
Именно так.
Там логика такая. Люди говорили, это что же теперь получается? Вот я взял фотографию, на которой изображена, ну, давайте скажем, какая-нибудь Ким Кардашьян. И к ней подписал смешной текст. И выложил ее где-то в интернете. Теперь это считается нарушением копирайта. Больше того, за нарушение копирайта страдаешь и ты, как человек, который это выложил, и сайт, на который ты это выложил. Что автоматически говорит нам, что на самом деле сайты сейчас начнут бороться с выкладыванием мемасов. То есть, на самом деле происходит всеевропейская борьба с юмором. Если вы читали «Имя Розы», ну вот как бы и близко не лежало. Сейчас по всей Европе начнут выкашивать прекрасные наши любимые сайты с мемасами.
Так отлично, у людей будет больше времени на что-то полезное.
Нет ничего полезнее, чем юмор. Честное слово.
Нет, у людей, которые будут выкашивать, будет много работы. И много оплаты за эту работу. Больше ничего, собственно говоря, не будет.
Ну, так и есть. На самом деле, это по-честному, если это редкий пример чудовищного идиотизма на законодательном уровне. По счастью, это же не закон немедленного действия. Да? У всех стран, которые участвуют в Евросоюзе, есть 2 года на то, чтобы так или иначе вставить... эти
положение,
новые положения.
Да.
То есть 2 года это достаточный срок. За это время, может быть, там и сдохнет кто-нибудь, и решат, что надо все откатить к чертовой матери.
Вопрос, зачем остается? Потому что мы-то привыкли, что это у нас законодатели отличаются разумом, а тут европейцы догнали и перегнали. И мотивы мне вообще непонятны. Вот зачем им это было надо делать? Ну, просто потому, что так захотело там 1,5 десятка каких-то странных СМИ.
Ну, это же ведь...
И не нашлось ни одного человека, который бы им сказал, ребята, что вы делаете?
Ну, вы не забывайте, что эти несколько десятков крупных СМИ, это там работодатели с общим объемом, наверное, занятых, ну, там, несколько миллионов человек. То есть, это, на самом деле, довольно крупная сила в стране. А еще эта крупная сила довольно сильно влияет на общественное сознание. Потому что они СМИ.
Они СМИ.
Ну, и все. И, конечно, это не техническая история, а чисто политическая.
Четвертая власть, понятно.
Ну, да. С практической, вот с чисто технической точки зрения, вот как я говорил, что в истории с DPI, я не очень верю, что это реально. Угу. Также в истории с, вот, например, с UGC, с пользовательскими сервисами, да, куда можно загружать картинки и видео, ну, единственный выход для них сейчас – это закрыться. Как только это начнут применять активно в Европе, единственное, что они могут сделать – это закрываться. Потому что невозможно бороться с... Там, не то, что невозможно, невероятно дорого бороться с пользователями, которые заливают к тебе картинки и видео.
Ну, расцветут сервисы, которые находятся далеко за пределами европейских юрисдикций. Какие-нибудь там, не знаю, китайские, российские.
Ну, вы же
вот
знаете,
Яндекс уже будет хорошо.
Но вы же знаете, что...
Яндекс.Картинки сразу пойдут...
Вы же знаете, что во многих европейских странах точно так же, как и у нас, есть блокировки. Они есть везде. И ну, просто научатся блокировать эти сайты за неисполнение законодательства. Будут находить их и будут не впускать владельцев в Евросоюз.
Будет автономный Евронет.
На самом деле, шутки шутками, но вот я это повторяю последние несколько лет. Мы несколько лет назад проскочили точку максимальной глобализации интернета. Точку, в которой весь интернет был един. Ну, за исключением Китая. Теперь мы находимся в такой момент, когда ну, разные клочки интернета отделяются друг от друга. Сначала полетят одни, потом другие, и постепенно будет такой фрагментированный интернет. Отдельный европейский интернет уже немножко существует, потому что, ну, вы же видите эти большие плакаты с надписью «Наш сайт использует куки, поэтому вот нажми здесь ОК и согласись с этим». Они же показываются только для европейцев.
Нет.
Не для нас.
И для нас показываются.
Это для нас они показываются, потому что вы делаете по-другому. Они показываются для неамериканцев.
Окей, да.
Да, ну потому что есть же, как известно...
Потому что мы все-таки европейцы немного.
Да-да, чуть-чуть.
Гордо сказал.
Хотя немножко скифы и азиаты.
Все-таки, да. А, кстати, об американцах. О Фейсбуке были новости. Опять же, с кликбейтным заголовком. Фейсбук запрещает белый национализм. Так это формулировали.
То есть то, что раньше называлось ВАСП и было предметом особой гордости, теперь вне закона, да?
Фейсбук полагает, что белый национализм и сепаратизм тесно связан с более широкими понятиями национализма, вроде баскского национализма или американской гордости. В общем, компания отметила, что до настоящего времени все агрессивные высказывания относительно расы, этнической принадлежности и религии были категорически запрещены. Однако под запрещенный контент не попадали такие понятия, как белый национализм и сепаратизм.
То есть, простите, то есть сейчас я понимаю, что оплот национальной, оплот свободы и либерализма Facebook
да.
внезапно в один день выкатил такие правила. Ну, во-первых, вы понимаете, да, что это очень скользко. Что такое...
А всегда начинают с каких-то с националистов, с фашистов. Там,
нет, они очень давно начали. Сейчас они выкатили такие штуки, которые слабо определимы. Ты не можешь сказать, что вот этот список слов или вот этот список поведения – это проявление белого национализма. То есть, кто-то будет судить. А судьи кто?
Ну кто? А у них
модераторы.
Да, у них все время известно, кто их зондеркоманда вот эта вот. Который не щадит никого.
Ну да. И, как бы, на этом фоне, вы меня простите, конечно, но ребята из Ауры и Дзена, которые запретили у себя размещать сиськи, простите за это слово в вашем эфире, выглядят довольно бледно.
У вас каких-то там насекомых запретили с болезнями вместе?
Ну, я бы болезни тоже запретился, я вот болею сегодня. Я реально не понимаю, как Facebook со всем этим собирается бороться. То есть, вот это сложная система, когда живые люди жалуются, потом другие живые люди проверяют, а еще нужны будут живые люди, которые проверяют проверяющих. И классическая фраза «кто будет сторожить сторожей», она как никогда кстати. Построить эту пирамидальную систему, она это пирамидка такая, где наверху сидит Цукерберг, простите за такое, пирамида проверок. Она на самом деле очень жесткая и очень неудобная. И рано или поздно она начнет ломаться, то есть нужна на самом деле какая-то автоматизация. Придумать систему искусственного интеллекта, которая отделяет белых националистов от всех остальных, мне кажется, очень сложно. Ну, по крайней мере, на текущем этапе развития технологий.
Ну, там, я так понимаю, это еще и связано с вмешательством в выборы, в некотором смысле этого слова. Поскольку определенные страницы, которые обвиняют во вмешательстве в выборы, которые были закрыты, они как раз типа эту карту и разыгрывали. Но почему там же разыгрывали и черную карту точно так же? Вот почему не запретили, условно говоря, черный национальный, ну, я утрирую сейчас.
Он там и раньше был запрещен.
Вот.
Он там и раньше был.
А белый нет.
Проявление расизма в любой форме
были запрещены.
Были запрещены да. и раньше. Да. Почему сейчас отдельно выделен конкретно белый национализм, непонятно. То есть, но потом ты же понимаешь, что непонятно даже, как написать про черный национализм на прекрасном американском наречии. То есть, это же сейчас действительно сложно сформулировать политкорректно.
Что касается кликбейтных заголовков, то мы не зря сегодня, на самом деле, оперируем исключительно ими, потому что РБК решил делать кликбейтные новости. И, ну, такие вот, как в сети высмеяли, там, я не знаю, Пушков изничтожил кого-то там, Пушков изничтожил Порошенко там, ну, или еще что-нибудь в этом духе, которое вы все видели и знаете, на которых живут многие наши ресурсы, они только за счет них и живут. РБК себе такого не позволял, как и многие другие достойные издания, но на этой неделе они выступили с интересной инициативой. Они будут...
Подождите, они выступили или их поймали на этом?
Нет, их не поймали. Мне кажется, что это совершенно легально.
Это был камин-аут
такой? Да. Как бы... Вот, они стали делать новости с кликбейтами, заголовками, которые не показывают на сайте. Они существуют только для роботов. То есть новости для роботов обрели силу.
То есть нормальное, авторитетное сетевое издание призналось всем, что у них есть отдельный загончик для желтой прессы, который они, значит, втихаря там через заднюю дверь вкармливают новостным агрегатором.
Да, но... У них это просто настолько цинично, что у них была специальная рубрика, называлась «Сделано для агрегатора».
Подождите, это просто они таким образом какой-то черный трафик нагоняют себе, чтобы потом рекламодателям его продавать. Слушай,
если бы это было 1 апреля, это было бы забавно, но это не было 1 апреля.
Слушайте, да это не 1 апреля, это какой-то эксперимент. Вы к этому очень серьезно относитесь. Я, значит, давайте сделаем важное заявление, что я не в курсе всей этой истории, я ее знаю так же, как и вы, из прессы. Да. В смысле, что у меня нет, ну, как бы нет никакого влияния на ребят из новостей или из Дзена, я сужу об этом исключительно по внешним публикациям. Так вот, судя по внешним публикациям, кто-то в РБК поставил интересный эксперимент. Выпустил, в общем-то, немного, что-то около 300 заметок с откровенно кликбейтными заголовками в стиле...
Ну, ты прав, их поймали, это не они объявили об этом.
Да-да-да, это не было такого, что это объявление, но у них это был, правда, отдельный раздел на сайте, в смысле, отдельная категория, а не раздел. И, ну да, кто-то, по-моему, из Коммерсанта кто-то их поймал. То есть это просто эксперимент такой. Они попытались посмотреть, а повлияет ли это в реальности на трафик. Я вообще не думаю, что это кто-то в руководстве РБК и новостного агентства что-то решил такое сделать. Скорее всего, это технический эксперимент с целью понять...
Перегибы на местах.
Это же не то, что перегиб на месте. Это, ну, какой-нибудь, не знаю, там, давайте представим себе так. Кто-нибудь из технарей сказал, что давайте попробуем. Потому что если вы читали эти заголовки, ну да, реально, они просто чистые кликбейты. Вот такое ощущение, причем, что они, знаете, типа, либо откуда-то сграблены, либо сгенерированы вообще. Потому что там типичный заголовок выглядит так. Фамилия, что сделал, по какой причине, кому. Типа, Собчак набила морду за измену Виторгану. Простите за публикацию этих фамилий.
Да.
Вот. То есть, типа, это похоже сильно вообще на какой-то генератор. Зачем это было сделано? Мне кажется, это хороший эксперимент, потому что наконец-то кто-то понял, что если есть система искусственного интеллекта, которая, ну, ранжирует новости, ранжирует там публикации какие-то и все такое, надо писать и для него. Потому что они прямо цинично написали, сделано для системы искусственного интеллекта. Искусственный интеллект любит новости, вот читай. По-моему, классно. Мы немножко в будущем находимся. Наконец-то кто-то начал писать новости специально для системы искусственного интеллекта.
Вообще шикарно. Мне тоже так кажется. Значит, напоминаю, что у нас здесь Сергей Оселедько из Нота Медиа, из Яндекса Григорий Бакунов, и я с Эхо Москвы. Меня зовут Александр Плющев. Несмотря на то, что мы идем в Ютьюбе, тоже время от времени как-то надо представляться. И напоминаю, что в последние 5 минут, то есть буквально через минут 10, мы ответим на вопросы, если они поступят. Ну, мне кажется, уже достаточно поступило. Впрочем, можно еще прислать.
Да, кстати, пришло то время, когда мы уже не только не делаем отдельных передач про компанию Apple, как было когда-то, мы даже уже в общей череде новостей их куда-то в последние разделы...
Они могли проиграть конкуренцию запросто. Вот в это, они могли не попасть на этой неделе.
Да.
Но, кстати,
но все
попали,
так ждали,
но не тем.
Все так ждали, да. Все так ждали эту презентацию 25 марта. Во-первых, они в этом году впервые начали анонсы какие-то делать чисто пресс-релизами. То есть даже не на презентации. Они так наушники показали, еще что-то такое.
А ты нас слушал вообще, когда был в отсутствии, в отпуске?
Нет.
Понятно. Ты не читатель, ты писатель. Мы ровно это обсуждали, что они сделали хардварные анонсы, понятно. Чтобы подготовить всех к
хорошему. Да, чисто к хардварному. Да. Все ждали. Они объявили много всякого интересного. Вот. А больше, ну там, практически ничего из этого в России работать, как я понимаю, не будет. Кроме, может быть, этой аркады, их игрушечной платформы. Вот. Но своим анонсом Apple Pay Card они, по-моему, взорвали весь Рунет. их обстебали все. Ну, да. Да, все, в первую очередь, все, в первую очередь, банкиры, потому что они, ну, то, что они выпустили, это отдаленно напоминает там Рокетбанк или Тинькофф, да, виртуальная карта для оплаты через только в системе бесконтактных платежей, ну, с кэшбэком в 3% максимальным для сервисов Apple. Собственно говоря, вот и все. Не прошло и 200 лет в банковской системе Соединенных Штатов, когда...
Со мной в Твиттере многие вступили в спор. Я тоже сам примерно написал. Со мной некоторые вступили в спор, но, видимо, уж совсем, знаешь, отчаянные фанаты...
Давно уехали.
Тинькова?
Нет, здешние. Вот, значит, они говорят, что, во-первых, 2% это больше, чем 1%.
Ну, действительно. Два больше, чем один.
Вот, намного.
Безусловно.
Ну, правда...
А местами даже три.
Да.
Три для сервисов Apple.
Местами у местных банков есть и пять. Вот, если не считать там каких-то суперспецпредложений, а просто категории есть и пять. Вот, это раз. Так что выходит примерно то на то. Во-вторых, как бы, ну, мы так здесь вот на все это смотрим. Что? А с карты на карту-то можно будет?
Подождите, вообще? Гриша уже говорил о том, что Apple потрясающие ребята заимствовать полезные идеи. Да. Вот наконец-то они позаимствовали полезные идеи, которые давным-давно уже расцветали на российской почве.
Так и есть. Там есть одна инновация, одна единственная инновация, которой больше пока ни у кого нет. Карточка физическая, которую ты можешь получить к своему счету, у нее нет номера.
И она из титана.
Да. Она титановая, это не фокус, потому что American Express очень давно, они первыми начали выпускать титановые карты. А она без номера вообще. Не то, что он на ней не написан, у нее у самой нет номера. Когда ты ее прокатываешь, создается случайный номер, гарантированно валидный, но случайный номер из их большого пула, с которого, собственно, и происходит оплата. Зачем это нужно? Нужно это, потому что Apple в последнее время... очень хотят обслуживать, как мы это называли, любителей безопасности, да? Uh-huh. Вот, да? Вот этих людей, потому что, действительно, если вы часто ходите, расплачиваетесь одной и той же карточкой, то можно составить буквально ваш маршрут. Как вы перемещаетесь по городу, где вы за что платите, сделать ваш профиль. Если карточка каждый раз случайная, вы не можете этого всего знать. Uh-huh. И, конечно, это правда максимально напоминает Рокетбанк, в смысле, с точки зрения процессинга, потому что Apple сам не выступает банком, как и Рокетбанк. Тинькофф сам по себе банк. Mm-hmm. А тут они подключили Goldman Sachs как крупнейший, наверное, такой банк-партнер в этой области. И мне кажется, что получилось вот с практической точки зрения неплохо. То есть, находясь в Америке, я бы задумался на тему того, не хочу ли я получить такую карту. Потому что, ну да, это если вы пробовали пользоваться американскими приложениями для карт, вы знаете, это ужас.
Да там вообще со многими вещами ужас. Там любой человек, который туда приезжает из России, он первым делом начинает переживать на тему того, как там все плохо с сервисами.
Ну, так и есть, конечно. Там еще и негров недавно перестали линчевать только.
Совсем недавно.
Конечно. А у нас вообще-то больше 100 лет уже не происходит, как известно. На самом деле...
У нас негры недавно появились.
Завезли недавно, да?
Извините. Хорошего смысла.
Подожди, а Пушкин?
Были точные. Ладно,
Пушкин, Ганнибал.
Точные.
Ну, тем не менее.
Заезды.
Вообще, на самом деле, на этой презентации Apple все-таки показала несколько там интересных анонсов своих, потому что, ну, мы, конечно, нам не интересен Apple TV+. В смысле, нам не интересна вся эта история с тем, что Apple теперь, как и все остальные крупные игроки, будет выпускать свой собственный контент. Но вы обратили внимание, кто у них застрельщик, кто у них главный по контенту в Apple TV+. Это Опра. У них Опра теперь главная по контенту, то есть она главная, кто призывает создателей расового контента приходить в Apple TV+. Опра просто, ну это же, это я не знаю, с кем его сравнить. У нас есть
Там еще Спилберг.
Человек? Спилберг со стороны кино, Опра со стороны телевидения. И честно сказать, я вот не знаю человека масштаба Опры по, ну я не знаю, кого бы... Ты можешь придумать, кто может быть аналогом Опры у нас тут в стране?
Ургант.
Малахов?
Я думаю, что все-таки Опра старше и поэтому авторитетнее.
Ну, да, наверное.
Вот кто-то, я не знаю, там, Познер.
Орган плюс Познер, да. Они все время вместе
ходят. Вот они вместе, как одна Опра.
Да.
То есть, на самом деле, вот тот анонс, который мы все увидели про Apple TV+, и про то, что Apple теперь производит свой контент, это был анонс для производителя, а не для нас. Там вышли, вышел Спилберг, вышла Опра, вышли там куча мелких телевизионных звездочек и сказали... Apple будет все делать для вас. только создавайте новый контент. Ну, это, конечно, гигантская история, потому что, как мы в прошлый раз говорили, у Apple нереальное количество денег, и они могут сейчас залить весь Голливуд и весь продакшн американский деньгами только для того, чтобы все пришли только к ним.
Слушай, давай успеем поговорить еще про несостоявшись. Вот Apple молодцы. Хочешь третий сервис обсудить?
Нет, я хотел еще сказать, что в плане железа, то у них как раз начались фейлы. Вот. Потому что сколько они разогревали этой своей зарядкой AirPower, потому что даже вот наушники, которые они совсем недавно анонсировали, там даже этот вот их чехольчик должен был заряжаться беспроводным образом. Да,
я говорю AirPower. О том, что Apple, они молодцы тем, что создают новостной повод, даже когда не производят
Лажают.
Чего-то. Вот там производят повод, не производят, тоже повод. И все обсуждают. Это мы уже перешли к обсуждению несостоявшегося
AirPower. Не будет беспроводной зарядки от
Apple. Для всего.
Для всего одновременно.
Сядешь
сразу
на нее и заряжаешься.
Ну, по сути, произошло вот что. Apple сменили три команды за время производства этого прекрасного устройства. Причем первая команда поставила, насколько мы знаем по слухам, первая команда поставила серию экспериментов, сказала: ребят, задумка классная, продуктовая, но ничего не выйдет, эта дура будет греться и ничего не заряжать. Те сказали: вы скептики, поменяли одну команду, она не смогла, вторую команду она не смогла, третью команду не смогла. И вот теперь произошел отказ от этого продукта. Я надеюсь, что члены первой команды сидят, ржут и говорят: ну мы же вам говорили. Что произошло с аппаратной точки зрения? Apple попробовали сделать такое устройство, и вы посмотрите на его в рекламе, а там такая идея, что вы бросаете все свои Apple устройства на этот матрасик, коврик, и оно все заряжает. В реальности, чтобы оно работало, нужно очень аккуратно и точно выверенно положить его на эту платформу, а потом желательно, когда достигло 100%, снять. Потому что происходит вот что. Если у вас одновременно лежит и телефон, и, например, часы, то до тех пор, пока хотя бы один потребитель потребляет электричество, все остальные будут продолжать заряжаться. То есть греться. Uh-huh. А иногда еще и взрываться. Естественно, Apple не могла себе позволить такого производства. И, ну, собственно, сделали то, что сделали. На самом деле, это довольно смелый поступок. Сказать: ребята, мы тут...
Слушай, а почему они с самого начала не прогнозировали этого?
Потому что по какой-то причине они были уверены, что они Apple и все равно как-то смогут. Uh-huh. Но мне кажется, что они не учли, что тут против них играет там не китайское производство, а скорее законы физики.
Вот, ну. С ними как чуть-чуть сложнее. Кстати, о китайском производстве. P30 был представлен на этой неделе Huawei. Мы о нем говорили на прошлой неделе. Ну, сразу хочу сказать, что, конечно, что обращает там на себя внимание эта камера. Я ее попробовал в деле, но не попробовал в условиях прямо, скажем так, отсутствующего освещения. То, что показывали на презентации, если это реально так, там было сравнение снимков айфона последнего, значит, Galaxy, очень смешно они обыгрывали слово Galaxy.
Galaxy.
Собственно, вот этого P30, если это реально так, работает.
Обратил внимание, что Huawei, как обычно Huawei, они показали три фотографии. Одна сделана айфоном, одна сделана последним Samsung и сделана Huawei. У них разные показатели, ну, как бы разное раскрытие диафрагмы было зафиксировано. Это все фотографии были в ручном режиме, везде было по-разному зафиксирована диафрагма, соответственно, меньше, ну, по-разному попадает свет и все такое. То есть, на самом деле, это не совсем честный тест.
Может быть. Я вчера, ты знаешь, делал какой-то тест. У меня нет P30, у меня вот Vivo, который я показывал в прошлый раз, Honor 10i мне только что дали на тест, и вот iPhone. Я три фотки в автоматическом режиме сделал, естественно, просто ночной Москвы. И iPhone прямо... Они примерно одинаковые все получились. Uh-huh. И я их видел на экранах. Я их пока не смотрел. Но мне кажется, iPhone точно, можно сказать, не лучший из них.
Ну, не забывай, что все-таки камера iPhone X, она старше, чем все остальные телефоны, о которых ты говоришь. Но на самом деле не надо же преуменьшать.
Это еще даже не P30, даже не P20.
Да-да-да. Просто то, что P30... будет с крутой камерой, нет сомнений.
Да.
В смысле, они правда пригласили... Это, наверное, лучшие сейчас специалисты на рынке у них, которые делают эти камеры. Это и оптики очень крутые, и оптику им делает Leica, если я правильно помню. Матрицы у них свои, в более дешевых версиях они местами ставили Samsung, сейчас, кажется, снова свои везде стоят. И это, ну, действительно очень крутой камерафон, по-другому не назвать. Но цена...
Но цена ниже, чем у iPhone.
Кажется, что такая же, нет?
Ну, 999 евро, такая же.
70 тысяч, мне кажется, от 70, где-то 70 чуть
небольшое. Такая же в результате.
Примерно так же.
То есть, на мой взгляд, это очень дорого.
Обычно быстро дешевеют.
Это правда, и это скорее минус, чем плюс.
Это правда.
То есть ты же надеешься, что если ты будешь потом апгрейдиться, ты телефон хотя бы за полцены-то продашь. В случае с китайскими телефонами это вряд ли.
Наступает время вопросов и ответов, но прежде скажи, они еще музыкальный сервис у нас хотят выпустить. Все, кранты Яндекс.Музыка.
Я очень надеюсь, что кранты Яндекс.Музыки, когда запустится Spotify, в том смысле, что это правда действительно серьезный конкурент, и он классный. И там будет за что побороться. Сервисы Huawei, его сложно бояться все-таки.
Значит, вопросы и ответы. Вот задает вопрос Сергей Вильянов, наш зритель из Москвы, известный.
Наш постоянный слушатель.
Да, он задает тебе очень точный вопрос, как скоростной техподдержки Apple. Ой, в смысле, Яндекс.
Он же гад.
Попроси, пожалуйста, Григория поделиться инсайдом. Когда же выйдет новая прошивка для Яндекс.Телефона? Я жду ее гораздо больше, чем зарядку Apple.
Я, к сожалению, просто не знаю. У меня есть сильное подозрение, что...
Что не выйдет.
Да нет. Я, по-моему, как-то в эфире уже говорил. У меня была учительница музыки, которая научила меня гениальной фразе. Что это произойдет своевременно или чуть позже. У меня нет ответа. Я просто не знаю.
Так, хорошо. Значит, тут пишут, что приходишь в точку, и большая часть слов Бобука из вчерашнего выпуска «Радио Т».
Это неправда.
Будем фильтровать.
Это неправда.
Обязательно. Так, еще у меня был где-то один вопрос какой-то, но я его протерял. Извините, пожалуйста. Но тем не менее.
Проженил.
Да, не могу его не могу его сейчас найти так быстро. Но вот группа, которую мы собрали, могла бы и постараться, между прочим.
А мне кажется, наша группа нас не слушает. Можно группу закрыть к чатям.
Рано. Мы еще будем дальше экспериментировать.
Подожди. Это игра в хорошего, плохого полицейского.
С различными. Да, то есть ты будешь плохим, а я буду хорошим.
Да.
Так, значит, вот это я понимаю, фанбой Яндекс.Телефон приобрел. А он же, более того, фанбой. Это про Сергея Вильянова речь, известного обозревателя. Там интересная история на самом деле. Потому что обзор Яндекс.Телефона, если я не ошибаюсь, в Яндекс.Дзене или в Ютьюбе, я не помню, было 900 тысяч просмотров или прочтений, я
не помню. В Ютьюбе, кажется. Кажется, в Ютьюбе у него.
У него почти был миллион просмотров. Ну, это до хрена, надо сказать.
Ну, да.
Там,
да.
Мы понимаем, что есть Вилса.
Да, Вилсаком смотрит на вас как на, да.
Да, но тем не менее. Вообще, вот вы попробуйте хотя бы 5 тысяч на любом. Вот распакуйте какой-нибудь. У него было на распаковке, даже не на обзоре, на распаковке Яндекс.Телефона. Столько людей посмотрел. Так что фанбой фанбоем.
Мне кажется,
свои 3 рубля.
Да, небось, ссылку на главный Яндекс.
Нет, нет, ничего такого не давали. Но теперь вы знаете, кого. Если вы случайно вдруг купили после обзора взора Вильянова этот телефон, и он вам не понравился, теперь вы знаете, кого винить.
Не знаю, я тоже, ты знаешь, когда снимал ролик про их беспилотник, я тоже рассчитывал на глагни Яндекса, вот это все оказаться там, и все, 5000 просмотров, или там 6, сколько, я не знаю.
Слушайте, все-таки Серега Вильянов, он сам по себе, как бы, человек с огромным брендом.
Нам не чита, я с ним делаю.
Но вообще, на самом деле, нам чита. Вот если ты обратишь внимание на нашу группу в Фейсбуке, то один из комментаторов пишет, Павел Соколов пишет, ставлю параллельно в синхрон с Венедиктовым.
Да.
Вот, понимаете, вот это означает, что мы звезды. Все, в принципе, я всего добился, можно уходить.
Я надеюсь, что там тоже было интересно у Венедиктова. И у нас, в общем, было отлично. Мне кажется, у нас рекорд по единовременному смотрению сегодня был.
50 человек?
Нет, 430.
Хорошо.
Ты говорил, что не больше 400, ты проиграл, Бакунов.
Хорошо.
Значит, спасибо вам большое всем, кто сегодня смотрел, слушал, посылал сообщения. Через неделю, во-первых, подписывайтесь на группу в Фейсбуке. Там будет больше народу, будет больше тем и больше вопросов в конце. С вами были Сергей Оселедько из Not Media. Из Яндекса зашел к нам Григорий Бакунов, как он это делает каждую неделю. Меня зовут Александр Плющев. Каждую неделю в программе «Точка» в 21 час. Спасибо, что смотрели этот выпуск.
Так. Пока.
Да.
Вот так.
Не хватает отбивочки.
Да, отбивочки вот финальной, конечно, нет. Так привык, да?
430 человек, да?
В моменте, да, самый большой. Но это сделано. Для такого времени. Основное, что... Спасибо тебе большое.